Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сегодня
Гарик,
понедельник.
Твоя очередь.
Я не знал, что мы соревнуемся. Можно Михаил, как бы это его авторская передача? Игорь, что вы лезете раньше? Вы даже еще не
представляете. Нормально, я помню, ваша передача, вообще ваше радио. Тогда.
Сегодня в студии благоухает вербеной, лимоном и бергамотом.
Образование. Где-нибудь вот в средней школе города Пушкин.
В городе Пушкин...
А вы жили в городе Пушкин?
Я в городе Пушкин жил.
В школах зачеты не сдают, наверное, экзамен.
Нет, все-таки сдавал. Ну, так, к доске, ты говоришь к тому, что к доске выходит
да, к доске,
Миша Левко.
Сейчас, да, вот,
да, вот ну. Рассказывай стихотворение «Анчар», ну, к примеру.
Mm-hmm. Так.
«В пустыне чахлый».
Спасибо, Михаил.
И скупой.
А, ну, на и что-то хотите.
Вы начинали с разделения нас на современники и классики.
А это уже не
важно. Я скажу из того, что, смотрите, вот Пушкин вот для всех нас, который это все, это любовь, это наша... Все смеются над министром образования Фурсенко или Фурсенко. У него там есть йогурт или йогурт, можно творог или творог. Для него нету вот сейчас никаких вот там специальных канонов, как должно вот быть...
Или канонов.
Или канонов. Канонов звучит как-то вот... Канонов. Нет, ну, может быть, тоже мы действительно, это же слово-то... Логос — это язык.
А просто, просто потому что французский. То есть это на французский манер. Это не французское слово, на французский манер. Ну, вполне может быть.
Псайка — это психо. Это мозг. А лог это язык.
Да не, вопрос не в этом. Вопрос
не, ну,
на французский манер.
Подняли
не,
там,
ну, понятно, ну, что хорошо. На французский манер произносится.
Но тем не менее, вот
в контексте поэзии это, как ни странно, не смущает. Ну, это простительно.
Дайте я расскажу, что большевики сделали с городом Пушкин. То есть вот есть вот город Муз, вот есть прекрасный дворец, есть музей дачи Китаевой, где...
При этом у нас сегодня передача
классики современники. Ага. Я просто говорю о том, что вот как обсовременили Пушкина. То есть вот город Царское село, которое потом сначала переименовали в Детское село, вот, а потом переименовали в город Пушкин, вполне заслуженно, в 1937 году. Но, тем не менее, улицы, представьте себе, вот в городе Муз, улицы, как назывались улицы, вот начинаются, Георгий, ну вот какая бы у вас...
Улица Ленина, конечно. Как,
есть,
как
улица Ленина, вы победили, дальше, следующее.
Ну, что это?
Ну, какую-нибудь, ну вот вы человек...
Проспект,
ну, вот
Ленина пересекает, улица Ленина.
Был единственный проспект, назывался Академический, это на самом деле осталось...
Размером города, я думаю, город чуть больше просто.
Нет, ну просто не нужно было. Улицы были следующие, вот если взять вот улицы шли, которые вот... по меридианам, они все, там он на квадраты Пушкин разбит, по меридианам шли улицы Пролеткульта, улица 1 мая, Коминтерна, Труда, Пролетарская и улица Андрея Васенко.
Ну, вполне стандартный расклад для любого города в Советском Союзе.
Карла Маркса. Ну, хотелось бы, значит, вот Карла Маркса, Октябрьский бульвар, улица Революции, улица Коммунаров, бульвар Киквидзе, Красной Звезды, Красной Артиллерии. Вот. То есть никаких там поэтических бульваров.
Почему
улицы...
уже есть город назван в поэтической тематике? Он уже более
оно перенесли,
поэтический, чем
нет,
любой
а потом-то город. Справедливость восторжествовала. Но ужас в том, что я уехал как раз в тот момент, когда справедливость начала восторжествовывать. И вот произошел, вот был 2001 год. Чего?
Ну?
Я имею право ставить ударение, где я хочу. Я специалист, я из этого говорю.
Я считаю, Михаил, вы в вашей передаче имеете право и ударение ставить, где хотите, и где хотите, где хочаете, любой вариант подходит.
2001 год, вот уже 8 лет, как мы покинули просторы Родины, вот уехали в Америку, вот возвращаемся назад, просто доказать там самим себе, детям, что мы сделали какой-то правильный выбор, там, что вот мы уехали. Вот. И вот мы в какой-то момент уже, я верю, что не нужно каждый день там принимать душ, там что-то дезодорант, это вот какая-то некоторая лишняя роскошь. Я одеваюсь в джинсу снизу доверху, вот уже, хотя считалось еще там буквально месяц до этого, что это
побыв на родине
плохой тон, да, что вот, например, джинсы, они должны быть с какой-нибудь другой рубашкой, или джинсовая рубашка должна быть с какими-нибудь слаксами. Вот, одеваю там довольно крепкие там кроссовки, вот, которые там не снашиваются, New Balance, вот, и мы стоим, значит, мы посетили наши парки, и я со своей женой, дочкой, мы стоим, значит, на остановке, чтобы проехаться вот на родном автобусе, который вот ехал вот к нашему дому, и там вокруг нас человек там 50, ну, вот есть такое место, там, где вот останавливается там штук 10 автобусов, вот, и там толпа народу, вот, и вдруг останавливается машина, там, девятка. Из нее там якуты или казахи, ну, вот люди, которые монголоидные расы, Вот, они открывают и по-русски спрашивают, как проехать к египетским воротам. Египетские ворота, для того, чтобы вы знали, и остальные радиослушатели, которые не знают, это ворота, которые были построены на выезде из Пушкина в сторону Санкт-Петербурга. Вот на Пулковское шоссе, вот каждая машина, которая выезжает из Пушкина в сторону Санкт-Петербурга, она проезжает под египетскими воротами.
Я просто, Игорь, смотрю на вас и думаю, какое количество людей из Пушкина слушает нас? Происходит панический оргазм.
Дело в том, что нет, сейчас я подойду к шутке. Я доползу до шутки. Вот. Дело в том, что... И вот они останавливаются, они спрашивают. Значит, сначала для моей дочки полный шок, что вот китайцы говорят по-русски. Здесь вот это... А дальше начинается шок, потому что они выбирают из всей толпы почему-то именно меня. То есть вот из всех тех, которые стояли, вот люди замученные на этой автобусной остановке, вот я производил там по колено в городской родной пыли, вот я производил наиболее вот впечатление человека, который может сказать. И я им ответил нормально, что по Коминтерну вниз, поверните, значит, на Карла Маркса, проедете труда, Пролетарскую, выйдете на Андрея Васенко, и там уже будут египетские врата. Вот. И вот у них, значит, у китайцев начинают, вот у этих монголоидов начинают открываться глаза широко. То есть у них карта разложена, и тишина вокруг меня на основе. То есть гул
осел. Потому что таких улиц в принципе нет.
Их уже нету 10 лет. То есть этих улиц уже вообще нету 10 лет. И вот такое ощущение человека из будущего, с прошлого времени, с тех времен. Вот. Для меня это вот был вот последние вот такие воспоминания о родине, о Пушкине. Вот.
О чем это я? Я когда вас слушаю, я всегда жду вот этой фразы, о чем это я от вас? Но ее дождаться невозможно. Вы же не теряете нить того, о чем вы рассказываете никогда.
Ну, нет, у меня где-то нет.
Михаил рассказывает ассоциативно. И все, что следующее, может ассоциироваться совершенно с любым словом, которое он упомянул раньше.
Ну, дайте мне задание. Ну, нет. Ну, вот у меня была домашняя заготовка. Ее отказались выполнять. Ну, так слушай.
Кто отказался?
Ну, вот Игорь считает, что это вот, ну...
Не, ну вы расскажите, что
вы... Что мы придумали? Нет, так мы уже оставим.
Нет,
мы оставим
это сюрприз.
Георгий, мы оставим его на следующий эфир. Я уже решил, что ладно.
У вас с Игорем был сюрприз, который вы оставите до следующего раза.
Ну
так. Что ж, дорогие радиослушатели, готовьтесь к сюрпризу от Михаила в следующий понедельник.
В следующий понедельник.
В следующий понедельник
часов,
на Роборадио в 7 часов вечера в передаче «Тройной одеколон».
И тем
это
не менее.
Я просто
Игорь, вы хотели мне какое-то дать задание?
Я?
Ну, вы хотели там сказать, вот, что вы мне хотели дать сказать? Ну, наступили на меня на лестнице, вот на ногу и сказали, я тебе вот скажу, ты должен сделать это, я готов.
Что я хотел?
Ну, ты хотел же, ты же сказал, если ты не хотел.
Ну,
то
пользуясь случаем, я тогда предложу радиослушателям сходить на сайт arlequinplayers.com, и если вы еще не заказали билеты, то там еще они есть.
Да-да-да-да-да.
Билеты на спектакль «Гость». Я правильно
который
говорю,
Гарик? Который пойдет в Marble, хотя...
Абсолютно верно. Спектакль
«Гость».
Откуда ты знаешь?
Преимущество спектакля «Гость» там, как ударение не поставь, все будет правильно в слове «Гость».
Ну,
я правильно?
Спасибо, Гарик. Вот, тоже хорошая шутка. Значит,
это не шутка, это факт.
Спектакль «Гость» по произведениям, кстати, Александра Сергеевича Пушкина, ну и не только. Там, между прочим, вставки от самого Гёте.
Ну вот расскажите, ну можете, вот уже там 700 человек побывали на этом спектакле, вот уже не секрет. То есть на самом деле люди к вам ходят. Ну, люди к вам 20. Же, они вот не ходят для того, чтобы узнать содержание, что было. Вот расскажите, пожалуйста, что вы объединили, почему, вот что это для вас спектакль? Ну, вот расскажите.
То есть ты мне мстишь сейчас, да?
Нормально, нет, ну, хорошо. Слушай, ты же можешь там 7 сложно подчиненных предложений соединить? Давай.
А, то есть попробуй, да? Что тебя интересует конкретно?
Ну, не, могу... Хочешь, я это, например,
могу... Михаил не может ничего интересовать, потому что он спектакль уже видел и не один раз. Для него никаких...
Нет, я каждый раз, на самом деле, я тебе скажу, для меня дошло вот реально третий раз. С третьего раза вот я въехал. То есть первый раз первый раз я просто смотрел зачарованно...
Как раз у радиослушателей есть возможность сходить три раза, потому что в Marblehead спектакль пройдет три раза.
Слушай, я же не...
То есть можно сразу все три раза?
Ну, я не эталон. Во-первых, у меня, может быть...
Во-первых, ты из города Пушкина.
Во-первых, я уже видел это, знал.
Михаил, мы нарежем, мы сделаем потом короткую нарезку из ваших фраз. Вот «я не эталон» будет повторяться просто. Я думаю, что можно сделать вполне интересно.
«Я не эталон».
Мы можем мобильным телефоном...
Программа Михаила Пипко «Я не эталон».
Ну, слушай, она только из хороших.
Это вполне хорошее название.
Нет, это уже будет, если вот...
Я думаю, что это лучше, чем тройной
диктант. Немножко
претензиозно. Смотри, я расслабился. Георгий уже снял руку с этого пульта, то есть для того, чтобы не сказать, что, внимание, там, идем на музыку. То есть нормально, живем, пока работаем. Пока работаем, ребята, работаем.
6 минут до музыки. Давайте вернемся. Послушайте, Игорь, раз уж
ты хотел задать вопрос.
О спектакле. Можно я задам вопрос? Потому что Игорь же до вопроса так и не дойдет. Он сейчас расскажет еще одну историю из своей молодости, упоминая все географические факты.
Итак, вопрос.
Факты, которые он знает.
Итак, вопрос.
Итак, внимание, вопрос. Вот, спектакль по произведениям Пушкина.
Да.
По произведению «Каменный гость» и...
Сцена из «Фауста».
И сцена из «Фауста». И тем не менее, Михаил...
Что бы я посоветовал нашим дорогим радиослушателям сделать? Подготовиться. Не прочитать, не надо читать текст, не надо. Нужно зайти на Яндекс, вот, .ru, и набрать «Сцена из «Фауста», Пушкин, и нажать там на видео. Если у вас есть iPad, то там нужно посмотреть, где вот YouTube. Вот, и вы увидите...
Или можно сразу пойти.
Вы увидите черно-белый спектакль. Uh-huh. Черно-белый спектакль. Где в главных...
Спектакль?
А что это?
Фильм? Фильме Швейцара? Совершенно не телеспектакль.
Давайте
телеспектакль, который на берегу моря происходит.
Георгий, вы уже смотрите сейчас. Потому что в отличие от «Каменного гостя», к которому я знаком, то есть сцена из «Фауста» мне абсолютно... Во-первых, с Пушкиным вообще никак не ассоциируется. Вообще никак.
Поэтому я тебе их советую, зайди, вот возьми там свой маленький...
Можно я у Игоря спрошу все-таки? Что это за произведение? Это что-то, это какая-то... У Пушкина написал миллион всего, естественно, большинство людей, как и я, читали 5% и помнят 1% из этого всего. У меня, я в полной уверенности, что не читал, не помню, не только не помню, а еще и не читал никогда.
Ну нет, можно секундочку, пока ты думаешь на свои мысли, я просто скажу. Да. Георгий, скажите, у вас вот этот 1%, я правильно угадал? Я памятник себе воздвиг не рукотворный? Правильно, все, давай, продолжайте. У вас была возможность сосредоточиться, отвечайте, Игорь. У вас была минута, давайте.
Что за произведение «Сцена из «Фауста»»? «Сцена из «Фауста» — полторы странички, две странички произведения, в котором идет диалог философский, совершенно не сценический, Фауста и Мефистофеля, то есть героев, вдохновленных трагедией.
То есть это Пушкин
прочитал
Гёте и что-то себе написал?
Что-то там себе написал. Это, так
это
вот,
вообще известное? То есть это считает, это достаточно... классика?
Да-да-да, это известная
просто
вещь.
Я не знаю. То есть большинство людей все-таки, которые Пушкина
читали...
Достаточно,
это достаточно известная вещь, в которой Пушкин писал, будучи в таком достаточно сложном настроении, в котором он пытался понять смысл существования, стоит ли, не стоит ли... Его можно услышать и в словах и Фауста, и Мефистофеля. То есть человек ищущий, человек запутавшийся, человек не видящий света дальше. Да? И дальше это превращается, все этот же персонаж превращается в Дон Гуана, который тот же человек ищущий. Мне кажется, это вообще один и тот же человек. Они во многом похожи. По крайней мере, пушкинский Дон Жуан. Не обычный Дон Жуан, там, мольеровский, там, Тирсе де Молина и так далее. А именно пушкинский Дон Жуан, Дон Гуан, да, как он его называет. Это человек ищущий, не имеющий смысла в жизни, но в итоге, обретая смысл, погибает. Погибает от статуи, которая для Пушкина, то есть там все время противоречие живого-неживого, то есть статуя, как каменная статуя, это некое неживое, некий рок, который приходит, и Дон Гуан расплачивается за свое наслаждение жизнью, в чем он и обретает смысл. То есть он обретает Дон Гуан, то бишь Фауст, обретает смысл в своей любви, к любви к Донне Ане. Вот такая вот, то есть персонаж Мефистофеля, дьявола, да, и каменного гостя, это один и тот же персонаж, один и тот же артист даже, можно так сказать, играет этих персонажей. То есть это такая нить, которая прослеживается сквозь весь спектакль.
То есть вы увидели именно вот это себе это, так, и, соответственно, построили спектакль именно на... То есть достаточно, интересно... уникальны, во всяком случае, подход.
Ну, я не знаю, уникально, не уникально. Я не знаю, уникально, не уникально, но для меня эти персонажи очень похожи. Как ни странно, потом я нашел у Ахматовой стихи, в которых она говорит о том, что именно это, что Дон Гуан и Фауст — это вообще как бы две стороны одной и той же монеты. И они у меня есть как раз в эпиграфе спектакля. Вот такое действие, обретение смысла сквозь поиск.
Вы хотите на музыку идти?
Я...
Или нет, просто я уже увидел вот этот, нет, я вот этот вот жест, кружатся диски, я испугался, просто у меня было вот мое мнение, вот тоже прокомментировать то, что вот я услышал сейчас. Вот
ну я внятно рассказал, Михаил?
Обывателя, да, ну то есть ну, у меня как бы уже...
Вы там... упомянули такое количество слов, что количество ассоциаций, родившихся у Михаила, я думаю, что нам хватит сейчас на 6 передач, как минимум.
Я должен сначала сказать, что почему у Георгия не было возможности познакомиться в школе с сценой с Фауста, потому что швейцар, вот вами упоминаемый, взял и раздел Калнэншен. Я видел этот черно-белый фильм, они там голыши, ну, в белых там повязочках набедренных, бегают по пляжу, и это могло оказать вот пагубное влияние на вот неокрепшие
детские... Мне кажется,
детские,
вы все-таки не уловили
детские...
суть увиденного фильма. Вот. Создается такое легкое...
Он обратил внимание...
Слегка не на том сконцентрировались. Не, ну как бы, опять же, каждому свое.
Вот, поэтому, так нет, я-то увидел, и... Угу. И сделал вывод, что вот поэтому, наверное, просто хранили вот неокрепшие мозги.
Ну, мы с Геной не производим же впечатление.
Вы не производите впечатление. Нет, вас не раздели. Вы ходите
а Гена
в
обтягивающих это, кто играет.
Трико в этих...
Гена Дон играет Гуана. Фауста и Дон Гуана, да.
Я понял.
А я, пардон, играю Мефистофеля и да. Статую.
Ну, дальше, как у человека, выросшего из критического реализма, вы помните о том, что практика — это критерий истины, Георгий?
Я не просто помню, у меня над кроватью это написано.
И тем, то есть вы засыпаете и просыпаетесь с ними?
Только с этим, да.
И ничего, ни сны, сновидения?
Жена жалуется иногда.
Психия вас будет.
Давай уже снимем эту дурацкую надпись. Ну что, я говорю, слушай, если Миша постоянно ее упоминает, почему мы должны игнорировать?
Миша, а как эта ассоциация родилась?
А о чем?
Нет, спасибо, не надо. Гарик,
друзья, я подытожу. Действительно было интересно услышать ваше видение. Спектакль «Гость». Не, ну мне...
Да нет, ему было интересно.
Я же не сказал, что это было лучшее, что я в своей жизни услышал.
Так вот теперь давайте я вам расскажу.
Мне, в принципе, было интересно. Я прошу прощения, но уже моя очередь. Потому что нам таки действительно нужно уйти на небольшую музыкальную паузу. Вот, я хочу просто подытожить. Соответственно, шанс увидеть вот эту интерпретацию Пушкина, меня заинтриговавшую, в принципе, изначально, потому что мне люди рассказывали, которые... Я просто хотел задать вопрос, мне было интересно, как связующее звено. У меня еще один коротенький вопрос, и мы прыгнем на музыкальную паузу. Из вот текста, который мы слышим в спектакле, сколько мы слышим Пушкина, соответственно, и сколько интерпретацию? То есть там слово в слово. То есть
слово в слово, абсолютно.
То есть там мы как бы... Это все строчки Пушкина.
Абсолютно, все строчки Пушкина. Единственное, что там есть там есть чуть-чуть Гёте. Стихи Гёте, в которых Гретхен говорит о своей любви к Фаусту. Это известная часть Фауста Гёте, называется «Гретхен у прялки». И вот она там даже, и опера есть, и там известные стихи, и в переводе Пастернака, и мы их вставили там в спектакль, как связующая нить образа женщины в спектакле. То есть там три образа женщины возникают в спектакле. Сама Гретхен, которую вспоминает Фауст, потом Лаура, с которой встречается любовная встреча у Дон Гуана, и Донна Анна. И все три женщины, которые появляются в воображении Фауста и Дон Гуана, они в какой-то момент читают эти стихи гётовского Фауста, стихи Гретхен, то есть такой образ женщины, который связывает всех воедино. Даже на самом деле это такой некий сон Фауста. Вот все то, что происходит, это некий сон, спровоцированный Мефистофелем, в котором Фауст обретает смысл жизни.
Уважаемые дамы и господа, выходим на музыкальной паузы. Пожалуйста, не переключайтесь на передачу «Давай поженимся».
Мы вернемся к вам буквально через несколько минут.
Остаться, струны души, хотя бы пиши. Кружи. кружатся звезды в медленном танце. Не дыши. Небо над нами плачет дождями. Небо нас ждет, оно не спешит. Кружатся звезды за облаками. Не дыши. Холодно, мне с тобою холодно. Между нами тишина. Мне с тобою холодно. Холодно, мне с тобою холодно. Между нами тишина. Мне с тобою холодно.
В эфире ruboradio.com.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами передача «Тройной одеколон», и мы сегодня обсуждаем классиков и современников. Мы расстались перед музыкальной паузой на жарком споре, кто и что доктор Фауст и Дон Гуан. Как мы их видим? Почему они такие?
Ты сейчас похож на Малахова.
Ну, это как бы успешный образец. Я
на такого очень-очень медленного Малахова.
Итак, уважаемые господа, я могу делать... Прежде, пока у нас идет тут фотосессия, я бы хотел сказать, меня фотографируют, и я хорошо получаюсь слева. У меня, на самом деле, лучше ракурс правый, например. Вот. Но я бы хотел сказать о том, что создание самого сцены из «Фауста» происходило в 1825 году. В 1824 году Александр Сергеевич вернулся из Южной ссылки. Вот. Он уже к этому моменту успел написать «Руслана и Людмилу», нашумевшую «Гаврилиаду». Он был сослан в эту Южную ссылку героем гражданской войны. Милорадович гражданской войны. Слушай, а что мы пили сегодня? Этот одеколон такой довольно забористый. Героем Отечественной войны 1812 года. Милорадовичем, который был вот, застрелен Каховским во время декабрьского восстания. Вообще ему предполагалось, надо было уехать в Сибирь, но за него вступился Вяземский, Карамзин. И в итоге сменили это на ссылку, вот он должен был ехать в Кишинев. Вот. Но по пути в Кишинев он искупался в Днепре, прихватил воспаление легких, вот, и его увезли на минеральные воды, и в результате в минеральные воды на Кавказ. И вот таким образом мы стали обладателями его наследия в виде кавказского пленника. Вот. Потом в итоге он вернулся в Кишинев. В Кишиневе он написал «Цыган», он написал Гаврилиаду, в частности, он написал. И вот он вернулся в 1824 году в объятия Анны Петровны Керн. Вернулся в Михайловское, вот, путешествовал в Тригорское. И накануне декабрьского восстания, когда друзья все там, вот, его не все друзья, но, в общем, большинство друзей оказались там членами разных всяких тайных обществ, вот, он, будучи человеком абсолютно вроде как сочувствующим, но, с другой стороны, запутавшимся, вот написал вот эти полторы строчки, полторы страницы, которые стали вот этой сценой из «Фауста». Вот. А теперь вопрос.
О чем так. Это я? Вы знаете, мне нужно записать это.
Да нет, он выучил это.
Я нагрел. О чем это я? О чем это?
Нет, я не эталон.
Я прошу прощения. Можно специально для меня? Скажи сейчас четко в микрофон. О чем это я? Можно?
Это я ввел вводную, рассказал
я о том, понимаю, как воспитанник специально советской для меня, школы. Я понимаю. Скажите
питомник
просто критического реализма. О чем это? Что вам жалко?
Я просто рассказал вот предысторию.
Нет, ну, тебе сложно сказать, ну, для Гарика. Гарик,
ну, пожалуйста,
он
я очень
Георгий,
прошу.
Георгий, не, он работает сегодня, он и работает анонимно, он уезжает в командировку, поэтому он сегодня Георгий.
Михаил, вот, я прошу, просто для меня лично. Вот сейчас 30
я
секунд.
Это рассказываю.
Скажите, о чем это я?
Вот
можно?
Этот экскурс назад, вот этот вот полет назад, это вот бумеранг, который выкинул туда.
Хотя бы нет, скажите. Хотя бы просто скажите нет, чтобы я как дурак не повторял. Скажите нет, все,
я нормально отвечаю на ваш вопрос. Зачем я сделал этот экскурс?
Так не было этого вопроса, Михаил.
Так, я сам, так не было вопроса. Я сам рассказал, что вот у нас вот чем было обусловлено появление вот этого вот Фауста.
Не,
вот как в творчестве Пушкина появился
это
Фауст?
Это само по себе очень интересно. Спасибо. Действительно, и действительно море информации, о которой я даже не подозревал. Я не знаю, вот, Игорь, вы наверняка все-таки...
Ну все, я вдохнул,
слышали, у меня
второе дыхание,
эту историю
спасибо.
Уже пару раз.
Теперь мы же говорим о Дон Гуане. Дон Гуан ага. Был написан в 1830 году, как раз уже на следующий год, после того, как Александр Сергеевич второй раз успешно заслал сватов Наталье Николаевне Гончаровой. И потом произошла вот для нас вот трансформация Пушкина в какой-то момент с 1830 по 1837 год. Вот происходило, когда-то он был Дон Гуаном, вот, и потихонечку он сам превратился в командора. То есть все кончилось тем, что...
Ты где вычитал?
Так нет, так оно и есть. Сначала он там донгуанил, там
в течение... Я просто помню, что я читал эту фразу, я не помню, где. Где вычитал?
Игорь, это абсолютно не важно.
На самом деле мне ее подсказал.
Не важно. Михаил рассказывает.
Мне же главное было вынести... Но оно было в равновесии, то есть оно органично было.
Она хорошо звучала, как будто вот твоя.
Нет, теперь мы можем... Ну не моя, ты что, откуда мы, слушай? Все мы берем там из Википедии свои знания, к сожалению.
Ну, давай.
Ну, слава, God bless, что она у нас есть. Английские слова.
Не, нельзя.
Извините, нельзя. Назад. Ревайнд. Вы можете ревайнд, чтобы мы заново переписали?
Ревайнд тоже нельзя.
Ревайнд, чтобы мы рерайтнули.
Ревайнд тоже нельзя.
Ревайнд, чтобы рерайтнули, да. Мило, да.
И таким образом, вот, и вот мы получаемся в том, что вот его вот, наконец, вот Пушкин, который все время воровал чужих, извините, жен и дам сердец.
Своего сердца,
да. Всем. Да нет, чужие. Там графиня Воронцова, например, балерина Истомина, вот, Осипова, вот это вот «Меня обманывать несложно, я сам обманываться рад». То есть рад. Вот тоже Осипову это написал, эти стихи посвятил. То есть вот он все активно воровал, там вроде считается, есть даже какой-то список, который состоит из 113 женщин. Донжуанский список Пушкина. Но вот в какой-то момент,
серьезно?
1800, да. Сколько? В 30-м году все,
сколько?
113. Вы хотите разделить?
Впечатляет.
Это простое число.
Не надо делить,
число.
я просто... Надо что разделить?
Нет, просто
это же уже один,
говорю,
на что
говорите,
делить?
Нет, просто два
он
эфира
не в
назад...
в компании помню, этих женщин.
Да я говорю, Георгий, я просто запомнил классику жанра, ваши основные, и я работаю только по простым числам. Так вот я говорю, 113 — это простое число. Вот. Ну так получилось. Ну, да, оно на три не делится, оно на два не делится и на три не делится.
Я уловил. Я не помню фразы, я работаю только по простым числам.
Нет, было такое, ну. Я хотел сказать, у нас все ходы записаны,
вы просто,
но они записаны у нас на подкасте.
Все.
На самом деле,
вы просто
все, что,
все
уважаемые радиослушатели, все, что мы говорим сейчас, можно найти в архиве Руба-радио, и можете отмотать там наши двухнедельные давности разговоры, там вы услышите о том, как Георгий говорит о том, что он работает по простым числам. Вот, у него все числа простые. Вот, и, ну, что-то такое. Вот. Но дело в том, что в 1830 году Пушкин, наконец, вот, действительно, похоже, озадачивается всем тем, что он творил на протяжении своих вот последних там 20 лет, когда он там благополучно оперившись вылетел из лицея и вот...
Слово-то какое? Оперившись. Я прошу прощения, я просто зацепил.
20 лет. В 1817 году он оттуда он Державину продекламировал другу стихотворцу. Вот, значит, это 13 лет. Все, на протяжении 13 лет вот он поимел 113 дам сердец, и в этот момент он начал заниматься самоанализом. Вот он, наконец, уже с женой. Вот, в течение там, значит, последующих там, 6 лет они активно делали маленьких Пушкиных. Вот, и ему был...
Чего да, смеете? Это слегка...
А что это, что это?
Вы рассмешили Игоря, это нет, само, по себе, само по себе
нет,
радует.
Нет, так это же жизнь, это же живой человек, нормально, со всеми своими
да,
слабостями
да, да,
и достоинствами. Вот. И в какой-то момент он оказывается вот, в лапах точно той же своей вот, ревности и пытается наказать барона Гекерена, который якобы передал записку от императора Николая I, который желал увидеть Наталью Николаевну в числе своих фрейлин. Вот, и, а на самом деле это Дантес-то был свояк Пушкина. То есть они женаты были на сестрах. То есть он пал от руки свояка. То есть Пушкин-то вызвал на дуэль Гекерена. Но Гекерен, пользуясь тем своим возрастом и некоторой болью в суставах, послал своего племянника. Ну или, говорят, любовника, или там... Вот, в общем, нету родственной связи между Гекереном и Дантесом, не обнаружено, он его к нему относился как к своему племяннику. Вот. И тот, вот, к сожалению, в студенный январский вечер
нанес... Вы знаете, Михаил, у меня такое ощущение, что вы могли бы просто на тему Пушкина как минимум 52 передачи.
То есть, ну, нет, так вы меня зажимаете, вот. А дело в том,
кто что... Кто кого зажимает? Боже
да
упаси.
Вы мне не
Михаил,
даете...
мы вот после музыкальной паузы ни я, ни Игорь вообще слова не сказали.
Все,
есть,
нет,
реально все, где-то 14 минут выхлоп, вы нам рассказываете. Это да, вполне, я ни в коем разе не умиляю. Во-первых, вы знаете много о Пушкине. А вот, это само по себе, то есть я...
Я не понимаю, 95% чему вы радуетесь, нет, зачем вы восхищаетесь, это должен был быть диалог,
слово,
триалог.
Слово восхищается, триалог, потому что... слово восхищаюсь не было произнесено, давайте все-таки называть вещи своими именами. Я слегка удивлен. Назовем это так. То есть я не знаю, как от слегка удивлен вы прыгаете с лазу к восхищению.
Ну потому что я пытаюсь для своих друзей, которым мне надо будет перевести... I was wondering, and it was wonderful. То есть дело в том, что вот от wondering и wonderful, это все, оно рядом. То есть от wondering, and, и вот
все,
поэтому...
Все, вы меня вот, убили, говорите, потому да. что я пытался о чем-то говорить, я
хорошо.
Сейчас опять потерял нить разговора,
хорошо.
Как
нет,
обычно.
Вот мы,
wonderful смотрите. И wondered. А почему, Игорь, почему вы уловили? Я стараюсь, я внимательно, я сюда прихожу, вы знаете, друзья, я просто вам расскажу, я сейчас к радиослушателям обращаюсь. Это уже какая? Четвертая, пятая передача. Я Четвертый. Уже правила игры принял. Вот. И Михаил действительно разговаривает, двигается и думается с фантастической скоростью ему всегда и во всем. Поэтому основная задача, которую я себе ставлю, придя на эту передачу, хотя бы не потерять нить разговора вот, не больше 2-3 раз. Вот. И я считаю, что
Георгий,
если к концу...
вы не тормозите, вы отнюдь не тормозите, вы не сбрасываете скорость на виражах. То есть вы
идете нормально. Я скорость не сбрасываю, но я только что вообще не понял перехода на wonderful и что-то там еще.
Удивили? Нет, удивили и восхитили. Вот.
Да.
Так нет, а что, я что-то не так сказал? Нет,
вы не перейдете. В том-то все дело, что вы все время все говорите правильно, я просто не
успеваю. Но дело в том, что мы же не обо мне сегодня говорим. Мы говорим о...
Вы знаете, я сегодня... То есть мы говорим о Пушкине.
А мы говорим о Пушкине
и немножко о вас.
И о постановке гость. О Пушкине, который...
А, еще о постановке гость.
Философа и мыслителя, человека ищущего несчастного.
На первых двух местах у нас вы и Пушкин. То есть я не уверен, кто первый.
Я родился в Пушкине, но я не могу себя разделить, потому что когда ты откуда, Миш... Потому что когда мне спрашивают, Миша, вы с откуда? Миша, спроси у меня, Миша, вы с откуда? Я говорю, я с Пушкина. Я тоже из маленького городка. Uh-huh. Из маленького городка, что вы мне тут сейчас устраиваете? Не надо на меня тут пальцы растопыривать. Я из маленького городка, что вы меня пугаете? Вот, я с Пушкина. Вот, таким образом. Еще раз бы хотелось вот... Чего, реально? Чего ты опять веселишься?
О чем это я?
Если ты смеешься, то смейся в микрофон хотя бы, потому что люди бы знали, что вот у меня пауза, она не потому что...
Ты просто сейчас хотел задать вопрос и вообще не понимал, что ты хотел спросить. Ноль абсолютно в глазах, ты понимал, что тебе надо остановиться, задать вопрос, но у тебя нет вопроса сейчас, у тебя есть только ответ. Давай.
Георгий, давайте. Что я могу сделать? Я как эта девочка перед Берлином, которая эти танки, знаешь, эти идут на Потсдам, эти идут на... Это тут на Дрезден.
Я понял. Да, да. То есть мы от простых чисел к девочке перед Берлином перешли. Вот, у вас 2 минуты, пожалуйста, закончите уже свою мысль, потому что это.
Георгий, смотрите,
это пауза целиком ваша.
Вы проявили. Нет, ну я на самом деле вам слегка не то, что там завидую, но я вот опять-таки я хочу сказать, что я восхищаюсь. Не удивляюсь, а восхищаюсь. Вот когда-нибудь, вот я смотрю когда-нибудь. Теперь я начинаю отвечивать назад все свои фразы и думать, что если, чтобы они все имели какой-то смысл. Но дело в том, что вы производите впечатление тоже такого ищущего вот, печального человека вот на всех фотографиях на Фейсбуке, там, где вот, вы фотографируетесь с самыми красивыми девушками Бостона на вот, караоке Nights, на... Вот, и точно такой же философ.
Гарик, а жена слушает эфир?
Ну, я надеюсь.
Ну, так нет, потому что нет.
Зря Михаил...
На Хэллоуине или вот в костюме
младшего водолаза. Лейтенанта военной авиации. Российской Федерации.
Так белый китель, а что?
Казалось бы, да, парадный.
Серьезно? Это вот младший?
Да, младший.
А где вы вывезли? А как вы? Как он?
Заказали на интернете.
Так может, вас там обманули? Слушай, продали как лоху, сказали авиатора, а продали как лоху капитана второго.
Большую музыкальную паузу и вернемся к вам буквально через несколько минут. Слушайте нас на Руборадио.
Не переключайтесь.
Я отрываю мысли от земли, и в памяти моей тебя ласкаю. И тот пожар, что мы с тобой зажгли, по-прежнему в душе моей пылает. И он сжигает всю меня, внук не хватает. Я сама веду себя с ума. В горле ком, слезы на ресницах. Золотает и зима морозами своими напрягает. Любви точка нет, любви нет и точка. Задернуты шторы и выключен свет. Любви точка нет, не жду я звоночка. В любовь я не верю, любви точка нет. Зима морозами своими напрягает.
Никогда я не забуду нежных рук твоих тепло. Не хочу я верить в то, что наше время истекло.
Любви точка нет, любви нет и точка. Задернуты шторы и выключен свет. Любви точка нет, не жду я звоночка. В любовь я не верю, любви точка нет. Любви точка нет, любви нет и точка. Задернуты шторы и выключен свет. Любви точка нет, не жду я звоночка. В любовь я не верю, любви точка нет. Нет любви.
В эфире Руборадио.com.
Уважаемые дамы и господа, сегодня вечером в эфире 3-й выход, нет, 4-й выход передачи «Тройной одеколон». но меня тут затюкали, и, скорее всего, передача будет называться «Иван Сусанин». Мысли мои
ходят. Почему Иван Сусанин?
Ну, потому что мысли мои ходят, и вот все время ведут, и ведут, ведут, и топят, и меня топят, и вместе со мной моих собеседников, которые... пахнут тройным одеколоном в студии Игорь Голяк и Георгий.
Я не чувствую себя утонувшим, а вы, Игорь, как?
Я не чувствую себя пахнущим тройным одеколоном.
Да вы правильно, вы же пахнете соляркой. У вас же человек в джинсах дизель пахнет всегда соляркой. Скажите, пожалуйста, Игорь, ваш Дон Гуан. Дон Гуан. И тем не менее, вот Дон Гуан. Как вы считаете, какого возраста этот персонаж? Сколько лет этому человеку? Вот во сколько лет человек может осознать себя вот таким, каким он стал? Ну, вот возраст. Сколько лет ему?
Ну, у Пушкина этого нет. Это может быть от 25 до 33.
И все?
Ну, примерно так.
А почему 33 именно? Возраст Христа? То есть после уже все, уже без открытий дальше?
А вам сколько, Гарри?
Какая разница? Мне больше, чем Христу.
Нет, ну почему нет? Это моя вольная фантазия. Это только от этого зависит. Потому что мне кажется, что поступки, которые он делает, просто потом уже приходит какая-то такая вот либо совсем разочарованность, либо охлажденность приходит. А вот как вот эта горячесть, которая есть у него, да, которая, когда воспринимает мир всеми фибрами, всеми вот жилами своими. Вот именно вот в этом возрасте, поэтому он такой вот обаятельный персонаж для людей. Он отличается от, по крайней мере, пушкинский Дон Гуан, он очень отличается от предыдущих Дон Гуанов, которые начинались вообще там с мистерий, когда рассказывали вообще не о человеке, который совращает женщин, а о человеке-шалуне, который грешник. Вообще это Дон Жуан изначально это просто грешник. Потом пошли истории о том, что Дон Жуан, он грешник в том, что он совращает женщин. Потом возник Тирсе де Молина, потом возник Мольер со своим Дон Жуаном. Вот. Но это все люди достаточно отрицательные. И там, и здесь он приобретает человека, которому хочется подражать только вот в наше время. Может быть, начиная с Пушкина, потому что до этого это сильно отрицательный персонаж. Персонаж, который грешит, и которому приходит кара. То есть это некий такой персонаж, по которому, по истории которого учит детей, как не надо. Да? И у Пушкина возникает персонаж, который объемный. Не просто который вот плохой человек, да, искусный любовник, искуситель там и так далее. А у Пушкина возникает человек ищущий, человек неуверенный, человек протестующий и говорящий о том, что ничего в жизни, за что зацепиться нет, и есть только культ удовольствия от того, что больше ничего нет в жизни. Есть только это культ удовольствия. И я буду получать удовольствие, я буду наслаждаться вот на все 100. И тем самым докажу, что я больше Бога. И в итоге он получает дьявол или потусторонняя сила какая-то. Тут не Бог и дьявол, тут больше потусторонняя сила забирают его, потому что он делает прямой вызов этой потусторонней силе. Он делает прямой вызов статуе, которая именно... это мертвый, это командор, это бывший муж, которого он убил, бывший муж, то есть муж Донны Анны, в которую он влюбляется всей душой. И он делает вызов тому, что вот эта любовь, вот эта его страсть может это победить. И трагедия в том, что этого не побеждается. Это человек настолько талантлив, человек, который настолько страстно живет, настолько... И вдруг он обретает смысл жизни, и здесь он прекращается. Вот это смысл трагедии, мне кажется, «Каменный гость». Это то, что, по крайней мере, это то, о чем я ставил.
Ну, сильно красиво сказал. Не, мне тяжело сейчас, потому что я-то все время открытым ртом сидел, как рыба, для того, чтобы сказать о том, что да, на самом деле, наверное, это правильно, потому что мне уже больше, чем 33 года, и там мелькнула
чуть-чуть.
Пяточка, и там мелькнула пятка Донны Анны, пятка, и вот уже за этой пяткой он кинулся, а я вот недавно был в русском ресторане, я увидел не только пятки, я увидел и коленки, и все остальное, ну, не все остальное, но, в общем, пятки и коленки, меня никак это не восподвигло, ни на что, я даже вот могу сказать...
А вам сколько лет, Михаил?
Я отметил 45 лет. Так. Даже вот мне стыдно, что вот я...
А исполнил сколько?
45 лет.
Я просто спросил.
Нет, это хорошая шутка.
Так нет, нет, действительно, там я родился в год 50-летия Октябрьской революции, в 1967 году.
О, Господи.
Вот в городе Пушкине, который...
Мы уже помним, про Пушкин помним, можно было уже не упоминать сегодня.
О чем это я?
Спасибо, Миша. Гарик, ты добился своего.
Ура, ура, друзья. Ну,
вот, и тем не менее, Георгий, как вам? Вот вам ощущение, вот насколько вот увиденная пятка, мелькнувшая пятка, вот только вот лодыжка. Ну, наверное, все-таки пятка, не пятка, лодыжка.
Дело в том, что у Гуана возникает еще то, что он понимает, что он убил ее мужа, и она такая красивая. И вот это предельное состояние. Представляешь, вот хоть ты влюбляешься в женщину, мужа которого ты убил. Представляешь, вот какое извращение на самом деле.
Мне на самом деле никогда не было понятно, чего вдруг он должен был убить командора. То есть, если
на
он
дуэли.
Никогда не был... Правильно.
За эскульяром.
Никогда... Из-за чего?
За эскульяром. Ну, это...
Ну, так это не суть. Не суть, почему.
Нет,
это как раз мелочи. Например... Ну, там, ну, в их контексте, в их не жизни, это нормальное явление. Ну, как бы случайно. Ну,
это было
ну как вы в автобусе с кем-то столкнулись там, ну, допустим, ну, чуть хуже. Ну, глобально...
Он наступил вам на ногу, вот,
ну, а представьте себе, что он случайно на машине его сбил. Это было бы понятнее вам? Ну, это не, кстати, не,
так в чем вопрос, Михаил?
Нет, я просто для меня было непонятно, из-за чего вдруг для него это трижды, вот, ну, невозможно сколько раз, это для него сильнее чувство любви, из-за того, что он осознает, что он несет вот эту ответственность за то, чтобы он укокошил ее мужа, командора. А, вот почему? Почему это еще сильнее, чем вот об это вот не
ну, было? Просто ситуативно. То есть вот ты, вот представь, ты вызвал на дуэль человека, убил его, да, там подрались, вот ты его убил, там камнем... Бумс, да, и вдруг ты влюбляешься в его вдову. И добиваешься ее, и потом говоришь, что я это тот человек, который убил... Вот, ну, насколько извращенная история вообще. Ну так, это германика такая.
Да.
Ну, извращенная история. Ну, просто мы это воспринимаем все, как будто это, знаешь, не про нас, и как будто это не сегодняшнее. Но вообще ситуация достаточно сегодняшняя. Там просто стихи очень сложные и интересные, они замечательные для чтения. Для сцены они очень сложные. Это больше пьесы для чтения, нежели для игры. Но ситуативно абсолютно такие
вот,
вещи, которые
ну, не знаю,
могли быть.
Это комплимент вам, что на самом деле вот, со сцены они звучат очень вот как... То есть я даже не осознаю, что это стихи. То есть ты не ловишь, ты не ждешь, что вот была здесь рифма, а потом она будет через там седьмую строчку опять будет рифма.
Я добивался, чтобы они общались, потому что чтобы это была востребованная речь для них.
Так
то есть они хотят друг с другом поговорить о чем-то.
А это не всегда разве задача, когда театрализированно представляют поэзию? Для меня всегда казалось, что когда вот, ну, самое банальное, это, конечно, Шекспир, естественно, mm-hmm. но для меня всегда было, чем ближе это к натуральному общению и чем дальше это от банальной вот рифмы, тем более успешным я считал, всегда воспринимал, ну, на обывательском, опять же, уровне,
да, да,
но тем лучше оно смотрится, чтобы они просто общались, то есть они как бы случайно попадают в рифму, это не то, что рифма является самоцелью.
Да, я абсолютно согласен с тобой, ты абсолютно точно подметил.
Это редко.
Дело в том, что, ну, как бы, это редко, потому что, в принципе, редко люди в театре общаются. У нас иногда получается. То есть, на самом деле, вот я с тобой что-то хочу сказать, вот тебе что-то пытаюсь сказать, просто мне, для того, чтобы мне сказать что-то более точно, мне востребована рифма. И когда это получается, конечно, получается очень интересно. Но это очень сложно, это как бы, это... Особое какое-то такое мастерство нужно для этого, но мы стараемся там чего-то делаем. Ты замолчал.
Нет, потому что я пытаюсь сейчас вспомнить хоть какой-нибудь спектакль или фильм, где они говорят, актеры говорят стихи, и у меня просто все в памяти, у меня они вот всплывают.
Вот видите, вы интересно, вы сказали «говорят стихи», то есть они не говорят стихи, они говорят стихами, то есть в этом вся суть. То есть
да,
они
но
не
они
стихи.
Там, они завывают, актеры завывают, вот завывают, когда они говорят...
Что значит завывают?
Ну, завывают, они
планируют. Ну, так.
То есть они говорят, это красивее, чем это должно быть. Вот, ну вот, если бы, например, я бы захотел... Блаженный день, увенчанный супруг, жену ласкал с утра до темной ночи, во тьме ночной смыкал он редко очи.
Мы поняли, Михаил, спасибо. Да.
Завывает,
да.
Завывает. Вот они вот больше, знаешь, там вот...
Не, ну... Ну, хорошо.
Ну, вот, не, ну, действительно, вот Смоктуновский, когда он читает, вот он, ему бы легко бы вызывать, он не забывает.
Смоктуновский все равно читает стихи, потому что он это делает. Например, есть сцена из «Фауста» на Ютубе, он там замечательно это делает.
Без завывания.
Он, нет, он чуть-чуть есть там риф, то есть он соблюдает... Есть особые законы чтения стихов. Он соблюдает эти законы, тем не менее... Не создается впечатление, что он именно концентрируется на том, чтобы сказать стихи. Он или прочитать стихи. Он проживает это. Да? И создается впечатление, что он что за этими словами есть жизнь. Да? То, о чем мы говорили несколько передач назад. За этими словами есть жизнь. То, что есть самое главное, то, за чем следит зритель на сцене. Что происходит с человеком за словами? Не то, что он говорит, потому что зритель улавливает где-то 30% слов. 30%, 20%
не
мыслей.
Не более? Действительно?
Да.
Слов или мыслей? Подождите.
И вот того, это... и другого.
А откуда зритель... такая статистика?
Ну, это официально. Ну, то есть это... То есть если после спектакля спросить, что говорилось, если просто читать текст, зритель не улавливает больше.
Не-не-не, это я отдаю отчет этому, но в среднестатистическом восприятии, да, зрителя...
Да, 30%. То есть если это не состоит из коротких каких-то фраз, завершенных фраз, вот удержанная мысль на протяжении спектакля улавливается текстовая улавливается где-то 30%. Вот всего то, что говорится на сцене за весь спектакль.
Можно, я действительно вот.
Но просто единственное, как это можно донести, это вовлечь эмоционально зрителя в то, что происходит. То есть не просто вот как бы, они там очень интересно это сделали, а именно эмоционально ты думаешь, блин, ну вот он, ну вот извращенец, да нет, вроде сопереживаешь ему и понимаешь его, и сложно, и чего-то, и как-то понимаешь их взаимоотношения.
Ну это задача любого творчества, в принципе, то есть поверить.
Ну, не любого.
Ну, основное, ну, как бы театрального, скажем так. Основная задача — поверить. Потому что как только я перестаю верить в то, что происходит, оно становится просто фоном.
Не только поверить, сочувствовать, точнее.
Ну, как можно сочувствовать, не поверив?
Можно сочувствовать, не поверив, потому что можно придумать такую форму, в которой, например, люди будут стоять, я не знаю, статично, передвигаясь абсолютно нереалистично, но при этом ты будешь сопереживать.
Да, но ты переживаешь, потому что ты веришь, что эти люди как бы не что-то из себя строят, а действительно... Ну, мне так кажется. Я не...
Ты знаешь, что нет, есть по-разному. Есть просто такая... Бывает такая художественная правда. Она не бытовая правда. То есть ты не веришь, что они там не пожарили сосисок. А вот есть некая такая художественная какая-то вещь,
не,
но которой
я
ты увлекаешься.
Я согласен, что поверить не значит, что поверить в прямом понимании. Но поверить нужно купиться на это все. То есть человек, который пришел...
Увлечься нужно.
Увлечься, да. Увлечься человек, нужно. Который помнит постоянно, что он всего лишь смотрит на сцену, угу. А он никогда не может воспринимать это на эмоциональном уровне.
Мне он должен быть поражен, увлечен.
Ну, соответственно, поэтому современное искусство зачастую просто что делает, оно пугает. То есть оно до такой степени агрессивно атакует тебя, что оно заставляет тебя реагировать на это, а это первая реакция. То есть, грубо говоря, если вдруг ты пришел смотреть спектакль, и первое что-то, вдруг какая-то там неожиданно голая женщина выбежала и прыгнула со сцены, и еще и кровь вокруг, то хочешь ты не хочешь этого, то на эти 30 секунд неожиданности ты все.
Ты вовлечен.
Да, а потом ты говоришь, да нифига себе, что за фигня вообще произошла, и куда я пришел. Но эта первая реакция, она животная. Соответственно, добиться этой же реакции без эксцессов неожиданных, ну я сейчас какие-то дурацкие примеры привожу, но это в этом заключается как бы сложность, я считаю, именно театрального.
Ну ты представляешь, насколько ты попадаешь там с этой своей вот историей, там, когда у тебя там шпага сломалась на третьем спектакле. У меня папа был, на третьем спектакле у меня был папа. Вот, значит,
четвертом, по-моему.
На третьем. Это был
третий, да?
Да, был третий спектакль. Это первый, который я не пошел. Первый, второй я стоял на билетах. На третий спектакль я не пошел. Вот, значит, папа, мы под впечатлением. Мишута, ты понимаешь, это такое чудо. А что это у них за сабли такие? Говорю, нормальные сабли Игорек там купил у одного там Югослава, он делает для олимпийской команды. Слушай, а как они так делаются, что они там как бы раскладываются на четыре части? Говорю, ничего не раскладывается. Да нет, ну там как бы они дрались, и вдруг сабля рассыпалась. Вот, и... Папа, я должен тебе перезвонить. Я думаю, что все, кошмар. Я звоню Игорьку. Игорек-то нормально поднимает. Да. Говорю, что случилось? Да вообще как-то, знаешь, день, спектакль пошел ужасно. Эдик сначала там запутался в веревках, потом у Гены шпага сломалась. Я говорю, как сломалась? Ну вот, представляешь, я его бью там, и рука у него рассыпается на 4 куска. И вот у него такой ужас в глазах, вот он стоит вот, и я уже думаю, как мне себя сейчас надо будет красиво закалывать. Вот.
Я играю в спектакле, я еще играю Дон Карлоса. Дон Карлос приходит к Лауре, влюблен в Лауру, и у них начинается любовная сцена с Лаурой, и приходит, возвращается Дон Гуан. А Дон Гуан убил брата Дон Карлоса в какой-то момент. Ну, неважно. И Дон Карлос вызывает, естественно, Дон Гуана на дуэль, они дерутся. И там есть там бой, в котором я шпагой бью по эфесу. Ну, бью и бью. То есть я бью его по эфесу, он там шпага как бы у него вылетает. Она остается в руке, но как бы шпага вместе с рукой отлетает. Ну, удар сильный, но я стараюсь именно бить по эфесу, чтобы не попасть по руке. Потому что несколько раз я все-таки попал по руке Агене. Вот, и вот я
он
бью...
Он отдел гипс, и было больно потом.
Нет,
бить по этой, да.
Я все-таки бью по эфесу, и вдруг шпага на 4 части разлетается на спектакле. Вот просто, была шпага, и Гена остается с рукояткой в руке. А он меня должен заколоть. Ужас в глазах у нас...
Потрясающе, это гениально, у него вот этот ужас вот. И ты знаешь, он все равно его зарезал. Ты знаешь, он все равно справился и зарезал.
Гена абсолютно гениально вышел из ситуации, потому что я не знал, что он предпримет, но... Он, я начал пятиться там вокруг него, типа, как я буду его сейчас закалывать. И Гена тебя? Абсолютно... нет, значит, я показываю, что я его буду заказывать, типа, как я сейчас буду его закалывать. Но одновременно я думаю, блин, я не
как
знаю, что делать,
упасть
потому что портик. Я сейчас должен как-то себя там, я не знаю, голову отрезать. Я не знаю, ну что себе сделать, потому что мне нужно умереть. Потому что там дальше сцена вокруг типа моего тела. Ген абсолютно гениально, хладнокровно поднимает голый клинок. И я понимаю, что нам еще полдраки впереди. А голый клинок удержать в руке достаточно сложно, потому что мы хлещем там нормально. Вот это получилось. И он клинком меня заколол, вот голым клинком, без эфеса, без рукоятки просто взял. И это смотрелось достаточно эффектно. Вот такая история.
Так что вы инкорпорируете это теперь в каждый спектакль?
Если бы можно было как-то придумать, чтобы сталь, знаешь, рассыпалась
в правильный момент, ломалась.
Да, вот такая.
Так, друзья, действительно было очень интересно, но наш эфир подходит к концу.
Уважаемые дамы и господа, ждем вас у ваших компьютеров, айпэдов и смартфонов. Следующий понедельник в 7 часов вечера. Программа «Тройной одеколон». Спокойной ночи, господа.
Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон не пьет одеколон.